Дорогие наши гости, для порядка должна сказать, что сегодня 19 апреля 2024 года. А вначале я вас попрошу представиться каждого. Фамилия, имя, отчество. Олег Иванович.
Бойко Олег Иванович.
Бойко Ольга Викторовна.
Спасибо. А теперь, наверное, начнем с самого-самого начала и с таких вопросов о том, когда и где вы родились.
Я родился ныне за рубежом, на Украине. Угу. Есть такой Корсунь-Шевченковский район, угу, где когда-то в войну знаменитый район добивали Паулюса в Великой Отечественной. Угу. Вот там я родился, вырос. После этого...
Не расскажете, в каком году?
Ой, это
не скромно.
Это сложно. В 1961, 11 августа. В этом году у меня праздничный год, как говорил почтальон Печкин, говорит, новую жизнь начинаю, на пенсии выхожу.
Да? Да. Поздравляю.
Так что вот я, да, почти пенсионер. Ага. Как ни странно, но неважно. Закончил школу, отправили меня по-скоренькому в армию, чтобы я нигде не хулиганил. Угу. После армии я ушел в Калининград в мореходку. Mm-hmm. Бороздил слегка простор Мирового океана, где познакомился со своей супругой.
В Калининграде?
Да, в большом городе Калининград, портовом, знаменитом. Вот. Там познакомился
со своей... А как, во время службы, получается?
Нет, я после службы пошел учиться, поучиться и пошел в море.
Мореходную школу?
Да, закончил мореходную школу.
Ага.
Я водитель больших судов, скажем так, по земному, со всеми вытекающими последствиями. Вот. И несколько лет я работал по заграницам на судах Травового флота. Ну а потом так вот жизнь сложилась, что я вот забрел в Коломну при помощи...
Ольги?
Да.
А про семью еще расскажите, Олег Иванович. Вот про маму, папу, бабушку, дедушку. Вот что помните? Как бы вы описали свою семью?
Семья рабоче-крестьянская. Значит, у нас там в селе есть сахарный завод. Свой, деревенский, назовем его так. В те годы была это легкая промышленность. Вот, производили сахар, выращивали сахарную свеклу. Мать работала на заводе, отец на период работал времени тоже на заводе, но потом попросили, переквалифицировался и работал, получили, короче, дело было так, ввиду того, что он был механиком, ему предложили работу на новых тракторах, были такие Т-150 гусеничные, он товарищ такой в технике был продвинутый. Вот, но и пригнали с Харьковского завода этот трактор, и он в колхозе дальше лет, наверное, 15 работал трактористом.
То есть выращивали сахар?
Выращивали, выращивали абсолютно.
И там же всё перерабатывали?
Да, и там же был завод, который производил сахар, выдавал на гора. То есть мать заведовала химлабораторией, а он вот бороздил, скажем так, поля колхозные. Поэтому вот.
У вас был свой дом?
Естественно. Свой дом, свое хозяйство. Вот. Дед у меня работал так же. Ну, он... Это уже были люди, которые прошли войну. Вот. Дед был сильно контужен. Он, скажем так, плохо разговаривал с войны. И он работал также на сахарном заводе. Его родной брат... закончил военную академию и служил в Питере в конструкторском бюро.
Конструкторском?
Конструкторском.
Конструкторском.
Да, они занимались строительством всего на свете. Ну, сейчас уже можно это говорить. В частности, они строили Байконур и много-много шахт, которые существуют по нашей стране. Это была питерская на тот момент разработка. Они это дело все вели. Тоже знаменитый дед, некоторые, скажем так, даже люди коломенские, которые работали в ЖКХ, у него учились вот, там, в Питере. Поэтому
То есть может, это получается двоюродный дед?
Да, может вот оно как бы там, да, что-то с генами и нам.
Наверное, не зря вы по инженерной стезе потом пошли.
Вот как-то так вот и живем, да. Но их уже практически никого нет. Одна мать у меня осталась, ей 86 лет. Живет там на Украине, в своем доме. Ну, пока жива, здравствует, благополучно вроде передвигается, все нормально. Вот. Есть еще у меня братья, сестры, но все они там, на чужбине. Вот, поэтому перезваниваемся. Сейчас времена, конечно, не те. Раньше они к нам сюда часто ездили, мы туда реже, только летом. Вот, ну а сейчас все.
Понятно.
Пока в разнобое.
Понятно. Ну,
там как дело пойдет. Дальше никто не знает. Вот. Так что мы тут вот живем.
Ольга, а вы трудимся. Расскажите немножко о своей семье. То есть вы уроженка Калининграда.
Да.
Ага. Родились там.
Мои родители там познакомились. После войны, потому что Кёнигсберг, вы знаете историю, был заселен со всей страны.
А они откуда приехали?
Мама из Беларуси, из Гродненской области, отец из Брянска.
И в каком году они там поселились? Ну, прям в 45-м, 6-м?
Не-не-не, это уже было.
Нет, позже. Попозже, да, в 60-х годах. Я родилась в 64-м. Вот. Ну, тоже рабочая семья. Отец электриком работал, мама маляром работала на заводе. Вот. К сожалению, их уже нет в живых. Вот. Ну, так сложилось. Семья практически что? Вот моя семья – это муж и дети. И внучка маленькая теперь. Вот. Там корни потеряны. Нет там родней в Калининграде. Очень редко мы там бываем. Очень-очень это, конечно, ностальгирую.
В каком возрасте вы оттуда уехали?
В 20 лет.
То есть получили там образование школьное?
Я закончила коммунальный строительный техникум. И как молодой специалист по распределению приехала в Коломну.
Ага. То есть вас там распределили в Коломну?
Сюда, да. Да. Ну, поскольку с мужем мы там уже познакомились, он еще ходил в рейс. Рейсы по полгода бывают вот такие. Вот он последний рейс ушел, я уехала сюда, а потом он приехал сюда ко мне. Здесь мы уже обосновались, создали семью. Двое детей у нас уже взрослых, сын и дочь. Вот. Все работают, все при деле, заняты. Ну, детьми можем только гордиться, потому что умные, трудолюбивые и порядочные люди. Я думаю, что ничего плохого о них никто не скажет.
Здесь в Коломне они живут?
Да, все рядом с нами. Интересный такой небольшой момент. У меня никогда как-то вот каких-то особых способностей природных не проявлялось. Но когда я получила распределение в Коломну, в этот же день, вернее, в ночь после того, как вот я пришла в свое учебное заведение, я знаю, что я поеду в Коломну, пришла домой, маме с папой говорю, я даже не знаю, что есть город такой Коломну. Он маленький городок, я никогда не слышала, все-таки Калининград – это областной центр очень большой.
Конечно.
Стали искать по карте, вычислили расстояние от Москвы. И в эту ночь я вижу во сне Коломну. Когда я приехала, это именно улица Гражданская. И я вижу себя, что я еду в трамвае. В Калининграде трамваи маленькие, узкоколейка. Там аккуратненькие такие, а здесь большие трамваи такие. Совершенно не дома. Вот эти низ кирпичный, вверх бревенчатый. Я таких в жизни никогда не видела. Не было у меня опыта такого. И я то, что увидела во сне, я приехала и увидела здесь в реальности.
У меня прям мурашки
это по коже.
Ну надо же.
Да.
А чем вы это объясняете? Потом уже, может быть,
я не могу,
что
не могу
это
сказать,
как знак чего?
Не могу сказать, но, наверное, проявление судьбы. Верим мы в нее или нет, но она есть. Потому что дальше из Карелии приехала моя двоюродная сестра по распределению железнодорожного техникума в Галутвин, молодой специалист. Но она, правда, быстро вернулась к родителям, потому что у нас же здесь родни не было никакой. Вот. А еще через полгода мой родной брат в армию сюда попал. И строил на улице огородные дома, он строил батя, родной брат. Вы представляете, вот такие пересеклись судьбы в этом городе.
Не сговариваясь, как бы, да? То есть никто не просился, да?
Там все случайно, но случайного в нашей жизни мало бывает, как видите. Город очень понравился.
Это ваше первое впечатление, что город понравился?
Да, я приехала в 84-м году.
Ага.
Вот. Единственное, было такое сожаление, что такая, ну, как сказать, сильная историческая часть города, и она была в очень печальном виде, сказать так, в разрухе.
Удрученном.
Потому что мы могли на пресло стены вылезти свободно, там было все разорено. Вот эта пятиглавка церковь, эта колокольня была, там свободный вход, там вообще был просто, я даже не буду говорить, что там было вообще безобразие, помню. И когда я приехала, говорю, господи, у людей такие исторические памятники здесь. Ну почему оно в таком разрушенном виде? Это просто вот в душе была такая мечта. То есть кто-то займется и восстановит. Здесь дух времени чувствуется мощно. Вот. И мужу сказала, первое впечатление было, говорю, вот я бы старую часть города вообще под музей, наверное, обустроила. Тогда этого не было ничего. Вот сравните сейчас... И арт-коммуналка, и старомодная Надежинская, да, есть? И вообще сколько много всяких, и душистые радости, и мастерская, где куклы изготавливают, и кузница. Мы туда ходили в музей, там шикарный музей тоже. То есть я не скажу, что это мечты мои воплощаются, это как дар предвидения, что ли, что люди восстановят и сохранят историю для... поколение. Это же это очень серьезно, это очень важно.
То есть даже вот в тех руинах и в том вот состоянии, в котором тогда это было, вы уже видели ценность, да? То есть уже это ощущалось как ценность.
Ну, она же коммунальщик, она чувствовала это все.
Нет, там, мне кажется, не коммунальщик. Там ценитель чего-то высокого искусства, понимание ценности архитектуры, как-то это, видимо...
Да, ну вы представляете, если вы были когда-нибудь, не были в Калининграде никогда?
Была, не один раз.
Вот представьте.
В прошлом году
они
была.
Они же теперь ездят туда, в
вот
музей
воды.
Вот
сравните разницу, да, в архитектуре, в обстановке во всей. Туда попадаешь, как в Европу сейчас. Он и раньше-то город был, в принципе, ухожен, но сейчас это...
Я была в 2006-м, и все-таки мы тоже, вот как вы сейчас рассказываете про Кремль, мы лазали на форты в разных частях, как бы в периферии, да, города находящейся. Они, наверное, тоже уже
частично были. Там обрезали.
Кранта была тоже в разрушенном виде, сейчас все восстановили. Мы были 5 лет назад, да, поехали?
Ну, наверное, да.
Ну, там от туристов не протолкнешься теперь. Раньше было свободно, мы гуляли по набережной реки, и вообще было очень хорошо.
А расскажите, вы распределялись куда и как, в какую организацию попали здесь?
ЖКХ.
ЖКХ,
конечно,
да? Городское.
Да. Ага. Коммунальный строитель и техникум закончила, как молодой специалист я приехала сюда. Горжелуправление. Вот его
на тот
видно
момент.
Вот с той стороны.
Вот это красное здание.
А, вот здесь, которое выходит на площадь Двух Революций, да?
Да,
ага. На каком этаже была ваша комната?
Нет, это не комната, мы же на участках работали, в управлении. А здесь было
управление
центральное.
ЖКХ.
ЖКХ отработало 38 лет.
То есть всю сознательную
32,
жизнь?
Да, 32 года в городе и 6 лет последних в районе. До того момента, пока район не расформировали и объединили в общий округ.
Вот вы приехали, молодая семья.
Вот я вам теперь скажу, мы начинали свою творческую жизнь в Коломне. Вот тут напротив вас был, как он назывался, гостиница колхозника, дом колхозника.
А, дом колхозника, это вот туда?
Нет, вот тут был.
Напротив, на Октябрьской революции.
На Октябрьской революции, вот здесь, от вас через дорогу, была гостиница, в которой было по 8 коек, номера.
Ну, как 8 бы сейчас коек.
Я приехал, да, я приехал с заграничный товарищ.
Да, из заграничного путешествия.
Да, и спрашиваю, вы мне, говорю, номер дайте, одноместный и двухместный. Она говорит, таких нет, у нас только все. Я говорю, покажите. Она открывает, говорю, ё-маза, это что?
А это какой дом-то все-таки?
Вот
номер
напротив,
какой?
Вот, прямо вот напротив вас.
На 3-го Интернационала, что ли, угол, да?
Нет,
Октябрьский, 3-го.
Вот аптека, аптека рядом, сейчас там ЖКХ, да?
Ну, не знаю,
по-моему,
да.
Вот прямо
напротив арт-коммунал.
Напротив вас, да, вот тут.
На первом этаже? это было, да?
Да.
А утром пошел купить молочка, выхожу на площадь Советскую, а там гостиница Советская. Да. Я туда прихожу, на вроде современное здание. У администратора спрашиваю, а у вас, говорю, одноместные номера, двухместные есть? Она на меня смотрит так, а ты, говорит, откуда вообще? Говорю, слушай, там вот это вот, ой, койки железные, говорю, как в казарме.
Она мне сказала. Так вы не стали здесь останавливаться?
Нет, мы вот ночь переночевали.
Ночь переночевали.
Я бегом оттуда прибежал, собрали манатки и переселились в гостиницу Советскую.
Так, а молодому специалисту разве не выделили здесь какое-то
так
такое
вот
место?
Так вот это было потом.
И потом, да? То есть да. Вы фактически вынуждены да. были сами?
Она жила, потом в этой гостинице, в Советской, энный период времени.
А
я ее оставил, и улетел отсюда.
Обещал вернуться.
Да, я уехал в рейс, да. Она тут уже обосновывалась одна. Но мы тогда еще не были женаты.
Ой, а расскажите подробнее. Это гостиница Советская? Как она тогда выглядела? Вообще, какое впечатление произвела на вас гостиница? Вам, наверное, и не приходилось до этого жить в какие гостиницы?
Нет, конечно. Да. Жили дома, учились рядом с домом,
ну,
понятное
да,
дело.
Да. А
это
там что?
Обычная стандартная советская гостиница. Ввиду того, что я и в Калининграде жил в гостинице, и здесь, да, оно было, как это, чуть-чуть, может быть, поубогий, но в советские годы все гостиницы были одинаковые. Мебель, соответственно, это вся, как она называется-то, господи, ДСП, уже было в то время. Все, и больше там ничего
сменное
не было.
Сменное белье давали, да?
Все, там? Да, нет. Это все менялось, все там как-то.
Вот шкафчик был, ресепшн.
Все, да, там. Все. Тумбочка, кровать, телевизоры были.
Ага. В номере был санузел.
В номере были телевизоры, да, номер, да. Да. Ну, я же брал, чтобы жене было где жить, все комфортно.
Ага. Вот. А вы вынуждены были из зарплаты это оплачивать? Или, да?
Ну, ЖКХ, наверное, платила. Нет, сама платила. Ну, я платил ей месяц.
Как сказать, я иногородняя. Был какой-то период, пока мне подбирали жену. Вот комнатку маленькую дали нам. Сколько мы там прожили?
И переселили ее рядом на улицу Гагарина, 66-Д дом, в коммуналку с подселением. Двухкомнатная квартира. В одной комнате в большой жила женщина, а в другой комнате жила
сколько? Маленькая, 9,6 метра.
Ну, вот, общая кухня.
Мы сначала вдвоем, там у нас и сын родился, и дочь, вот в такой клетушке, вот в такой, мы четвером, потом переехали. Тоже служебную квартиру нам дали, мы переехали.
В каком году?
Мы переехали в 93-м году.
То есть там вы прожили вот с 84-го в этой квартирке на Гагарина, да?
Ну, потом я подселился, потом сын подселился, потом, когда уже родилась дочь.
Ну, расскажите вот про быт вот в коммуналках, откровенно говоря, мы бы вторая половина 80-х, начало 90-х, у нас не было рассказа про коммуналки.
Знаете, ну, я и родилась в коммуналке.
Вот там, да?
В свое время, да, потому что родители у меня в Калининграде тоже были приезжие, они сначала были заселены в коммуналку. Там комната была на 6 семей.
Комната?
Комната на 6 семей стояла. 6 кроватей железных, отгороженных тумбочками, и один в центре стол. И все умудрились детей завести.
Вопрос как? И никто ничего не перепутал?
Вот как-то так. Кухня была огромная, конечно, там 3, по-моему, было плиты. Ну, санузлы были жуткие такие, знаете, вообще тоже.
Там в центре Калининграда, да, это коммуналка была?
Да, да.
У нас сейчас сохранилось? Ну, я имею в виду само здание.
Само здание есть, но оно уже под офисом отдано. Там уже люди не живут. Эти коммунальные квартиры расселены, и там офисное здание. Мы даже когда ездили, мы увидели, пришли, посмотрели. Вот, эта архитектура очень тоже интересная, со скульптурами на фасаде, такое интересное очень. Но на стройке работали. Мама и папа, они за жилье работали, за квартиру заработали.
Вот они строили Московский проспект в Калининграде. Вот, вот они там же и получили квартиру. Короче,
то есть... вот, понятно. А здесь банки. Все-таки как выглядело, как чем она отличалась от калининградской, если это можно
коммуналка?
Сравнивать, да, коммуналка.
Ну, это обычная двухкомнатная квартира. Только.
Ну, это были полегче хрущевки. Условия, чем вот в Калининграде, да, когда там на 6 семей.
Ну, комната. Тут на 2 семьи. Кухня малюсенькая и комнаты отдельные, конечно.
Дело в том, что когда, скажем так, соседкой была Марья Павловна, она работник была медицины, И, скажем так,
выгодный сосед.
Да, и она, ну, в принципе-то да, особенно когда сын родился.
Да. Родители были далеко.
Ну, никого же нету, и что делать с ним?
Помогала.
То есть соседка помогала, могла пошли смотреть за ребенком.
Нисколько не смотрела.
Просто советы какие-то давала по уходу за малышом, потому что, ну...
Ты вот так сделай, вот так, вот это туда, вот это сюда.
То есть как их можно эти отношения с соседкой характеризовать? Как добрососедские или вот...
Ну, в принципе, да. Мы ей не мешали особо, она нам.
Ну, пожилой человек уже возрастной, пенсионерка была глубокой.
Поэтому...
Сын у нее жил в соседнем подъезде, не сказать, что она одинокая совсем. Просто там внучки приходили, навещали. Ну, по-соседски нормально общались.
А в других комнатах и квартирах там, как? Там что за соседи были?
Ну, нет, там общались? В основном все... Да, соседи. Причем коляски у всех стояли в подъезде, который никогда не закрывался. Никто никогда их не тырил оттуда, никто ничего не тащил.
А как, внизу или на лестничной
площадке? Зачем? Вот прямо заехал, через двери, бросил, да, и все, и она там стоит. Причем одномоментно росло трое там детей, да, наши. Вот там стояло три коляски. Одна с первого этажа, и мы на третьем.
Не было такого воровства.
Ничего не было, все.
Нужно было оставить на улице.
Ну, наверное, до начала 90-х вот так вот.
Ну, вот это, да.
Спокойно, да, жили.
Потом переехали в Калычево.
Не-не, подождите, это не так быстро.
С Гагарина, вот, на набережной, да.
Ага, вот вы, живя там, ну, вот на Гагарина, вы говорили, что ходили гулять здесь вторую часть города, да?
Да.
То есть это вы воспринимали причем... как прогулка, да? То есть,
да, выходные... брали вечером колясочку и гуляли. Причем гуляли в тот период, когда в парке не было танцев.
Парк Мира ходили.
Парк Мира.
Парк Мира. Мы ходили каждый почти день на танцы.
Так.
Ну, там танцы были все время. В будни, да, там были танцы.
Ну, и вы молодые.
Мы рядом сидели.
Не, а мы на лавочке с ребенком гуляли.
С коляской слушали музыку.
Причем вот сейчас вот на пересечении улицы, не в Москве, Лена где жила, как?
Красногвардейская.
Красногвардейская и вторая улица.
Вот это
Комсомольская.
Комсомольская.
Да.
Вот сейчас дом без крыши сгорел.
Да.
Вот там жила у нас с моей работы сотрудница. Когда мы куда-нибудь шли в кино, мы ей эту коляску, тын-тын-тын, Лена, на. Она есть под козырек. И она уже с Сережей занималась, а мы...
А вы куда ходили? Где? В какое кино?
В «Горизонт».
А, в «Горизонт» ходили, да?
Это же дело было ответственное.
То есть, ну, вы себе могли позволить и выходные, и в будни, да, пойти?
Да, отдать ей ребенка, а сами сбегали.
У нас не было здесь ни родни, ни особо какого-то круга общения. Пока не завели друзей и так далее.
Потом все дело
двинулось. Как-то просто жили, я не знаю. Просто, спокойно.
Причем даже гуляли где сейчас Патефонка.
Да.
Текстильмаш был, да?
Да.
Там на улице стояли елочки, на которых лежал металл вдоль улицы Савельича.
Ну,
ворота у нас же на Савельича. Да, вот вдоль улицы Савельича. Вот где сейчас у нас стоянка, парковка машин. Вот там стояли эти елочки. Я еще на них глядел, думаю, ё-моё, что здесь за беспредел такой страшный? И был такой покосившийся. Ну, можно назвать его сараем, где сейчас у нас стоит охрана, будка охраны, вот здесь вот. Вот. Я все, блин, удивлялся, думаю, ни хрена себе, какая разруха тут, блин, еще что-то тут делают. Ну, оно было все огорожено.
То есть вы знали, что это известно, ну, как бы большое производство, но все, что вокруг было, даже, не впечатляло, да?
Дело в том, что да. Ну, и как бы ввиду того, что, может, он одной ногой стоял в оборонке, Текстильмаш, особо про него никто и не говорил, что завод и завод. Там. Поэтому вот.
А где соседи работали, вот в коммуналке, где вы жили, кто где работал?
Она в больнице была.
Медсестрой работала.
Да, а другие вот из других квартир вы как-то общались?
Где? На Коломзаводе, да. В основном все коломзаводские были, медицина была, учительница была. В общем, так вот, кто где, то есть такого же не было, что там кто-то вот один.
Дети подрастали, ходили во двор гулять, вот сюда, в рабочий
вот поселок. Выпускаешь на улицу с подъезда, иди нафиг, и все, и вперед.
С какого возраста начали отпускать ребенка вот так самостоятельно?
Да Серега ходил, наверное, как Оксана родилась, он уже на улицу ходил.
Это
на
велике
катался.
Ну, года 4.
То есть года 4 уже спокойно могли отпустить ребенка.
Ну,
и...
во дворе.
Да, и причем, если вот соседи сидят на улице, женщины, они же знают, чей. Кричат там, допустим, иди упал или там что-нибудь в резюке. То есть как-то
вообще
было,
проще жизнь.
Все было. Интернета не было. Беда это была.
Олег Иванович, а в то время, когда Ольга трудилась на ЖКХ города, вы чем занимались?
Я прогуливал все, что можно.
То есть вы все-таки в плавание ходили?
Нет, я работал на Коломенском теплостроительном заводе.
С
85-го года. Меня туда устроился я туда на работу.
Это в каком районе?
Коломенский завод.
А, Коломзавод.
Да, Коломзавод.
Понятно, да.
Но на тот момент, в 85-м, в конце. Но тогда тоже просто так, был город вообще-то закрытый. Мы для того, чтобы расписаться, мы на Украину послали весточку, поехали туда, нас там расписали, и мы вернулись сюда уже женатиками.
А почему? Так сложно
было? Был закрытый город, да, Коломна был шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот, поэтому вот... Так было. А на Коломзавод меня взяли, тогда тоже браво. Была система такая, набирали по оргнабору.
То есть что такое?
Это пришлых людей просто так не брали. Была такая стезя. И когда вы, значит, Коломзавод выдавал на гора разнарядку, куда ему нужно сколько людей. И служба занятости Коломны находилась напротив афганского рынка, вот там, где музыкальная школа, да? Да, где музыкальное училище. Вот там вот. Там было бюро занятости. И все, кто, допустим, попадал в Коломну, обязаны были пойти туда, зарегистрироваться, там тебе что-нибудь предлагали. Вот мне предложили Коломенский завод. Я на него и пошел.
На какую позицию?
Простым рабочим.
Электриком.
Ага. А какой цех?
Что? Тогда был цех М-15, его на данный момент нет. На базе этого цеха потом со временем была, на Коломзаводе была внешторговая фирма, которая занималась поставкой дизелей, как ныне сейчас сказать, по Советскому Союзу и предлежащие страны, соответственно, включая Кубу. И, соответственно, вот этот шеф-монтажный цех, потом этот М-15 прибрал под себя и сделали там цех ремонта дизелей. Вот в котором я 25 лет отстоял. Причем начал я свою трудовую деятельность там с первым стахановцем Коломенского завода Бусыгиным Григорием Ивановичем.
Бусыгин?
Григорий Иванович.
Григорий Иванович.
Да, он этот был стахановское движение, там в 30 каких-то годах. Он, уже будучи глубоким пенсионером, продолжал трудиться. Занимался как раз таки строительством этого комплекса цехов, ему было поручено. И я был у него, ну, назовем это, в подмастерьях. Поэтому много чему научился. Причем плохо одно, что на тот момент, как правильно сказать, ну, никто на историю особо не обращал внимания. Был суконный стол такой, знаете, да?
Да.
Шикарный, с двумя тумбами.
А где был?
В цеху, в кабинете цеху? Стоял, да. Я за этим столом потом сидел, рулил коллективом своим.
И что?
Оставил я его там.
Стол
я когда...
не удалось сохранить,
не,
да?
Ну, куда его дели, потому что всем имуществом занимался завод и так далее. То есть, но красивый был стол, конечно. У нас сейчас на Текстильмаше есть один такой, но поменьше.
Хорошо, будем знать.
Красивый стол такой, да.
А вот устроились на завод. Как вы, Олег Иванович, восприняли это? Как... ну, какой-то хороший факт своей биографии, то есть вам сразу же это...
Ну, дело в том, что
как
я,
придя, да?
опять же, придя на Коломенский завод, меня послали, тогда М-15 был прикреплен к цеху М-10, потому что его только набирали и так далее. И я, зайдя в этот цех М-10, я увидел человека, с которым служил вместе в армии.
О!
Это был Александр Морозов. Ну, он уже давно, правда, покойный, он местный вообще, родился здесь, вырос.
Представляете, как служили.
Да, он закончил Рязанский. Я с Украины, причем в армии я был водитель-электромеханик, а он был лейтенантом после Рязанского института связи. И вот мы с ним так, пятый танк в армии.
То есть он как бы стал таким проводником, да?
Да, вот я захожу, а он сидит на станке. Я говорю, Александр Васильевич, ты что тут делаешь вообще? Ага. Он говорит, живу. Ну и пошло,
то есть
и поехало.
Да? Да.
Ну, практически, да, он чуть старше был, на 2 года.
Ага. Тяжело вот. Было работать на заводе?
Ну, когда ты знаешь, что ты делаешь, ага. то никогда не тяжело. Я, скажем так, быстренько вырос. За год я стал энергетиком предприятия. То есть... Ага. Вот. И дальше уже рулил службой.
И до какой позиции?
Я до
дошли?
Того, пока да, не ушел оттуда. Ну, потом переформатировали, пошла перестройка капитальная. Uh-huh. Вот. Вот организовали там цех по ремонту дизелей. Uh-huh. Меня, соответственно, я перешел туда. Uh-huh. Создали этот цех, построили, все сделали. Но потом со временем. Да вот в 90-е, там, в 90-е годы, в 93-м году, да, мы, наверное, да, в 93-м году мы уже организовали там ремонтные дизели.
Как вообще переживалось это, вот с переломом одной эпохи на другую?
Я абсолютно нормально все это дело переживал, все прекрасно трудился, причем, скажу больше, работая на Коломзаводе, я познакомился, открыли у нас стоматологию там. Там были молодые девчонки, комсомолки, подающие надежды, но все были туристы. Так подобралось, что там было 4 человека, которые ходили в турпоходы. Этими турпоходами от Белого дома руководил Игорь Петрович Тарасов. Ныне он, не знаю сейчас, вот тут рядом живет, а был он батюшкой вот церкви вот нашей. Он потом... Но мы успели, до того, как он ушел в церковь, а мы все разбрелись, мы в свое время, вот за церковью был музей Константина Васильева делали,
Лига.
Помните?
А,
Лига
да.
которая. Вот. И в этой лиге как раз собралась эта вся комсомольская молодежная такая диаспора в виде Лебедева, Илья Кузнечная Слобода. Вот. Вот этот Игорь Петрович Тарасов, сейчас лигой заведует...
Милославская Ольга.
Андрей, по-моему, нет, не Андрей. Ну, короче, он же там тоже был.
Хитров.
Хитров, да. И вот мы этой всей молодежной командой, еще там ребята были.
А как вы подобрались? Вы же все в разных местах.
Вот так вот жизнь сложила.
Интересно. Кто-то кого-то, да, приводили, знакомились.
Мне еще, кстати, довелось, одно такое важное в моей жизни было знаменательно. Я был коммунистом, но когда матушка Ксения и отец Николай приехала, исполком передавал епархии первую церковь, я там поучаствовал. Причем митрополит Крутицкий и Коломенский меня там причащал. Так что я вот...
То есть вы помните эти события?
Да, я там келий делал, я эту церковь электрифицировал. То есть первая вот начальная стадия ее...
Новоголубский монастырь, наверное?
Да, сейчас женский, да, вот там внутри маленькая церковь, да. Вот с этой церкви я начинал, в принципе, свою бурную деятельность в старом городе.
Но это как бы все...
Это после работы. Это мы ходили, мы трудились и так далее. То есть, первое, и в некоторой степени чуть денег зарабатывали, потому что надо было как-то жить.
Но это городская администрация инициировала или уже церковь? Уже
значит,
церковь
в лиге и... мы были от администрации, а в церкви уже при церкви, да.
Ага.
Вот. И причем я шел с работы, я супругу, детей я особо не видел, потому что я в 16 часов заканчивал рабочий день
на заводе,
ехал сюда в старый город, заходил к отцу Василию, там ужинать, причем это была обязаловка, я должен был обязательно зайти покушать, потом шел в церковь работать, вот там часов до 10, до 11, но на тот момент послушницы, угу. которые там были, была у меня бригада. Причем бригада классная. Им на день даешь задание. Угу. Мы между кирпичей, чтобы нигде же не видно было всю старину угу. и попортить. Они штробили мне бороздочки, угу. чтобы потом туда вложить кабелечек, и это все заделывали. Угу. То есть, ну, как-то так
получалось. Ну, а послушницы-то или послушники это...
Нет, там были одни девушки.
То есть задание вот для этих послушников.
Да, я им давал задание, да, и они это все там... Чик-чик за день. Аккуратненько повычешивали.
Ювелирным способом.
Да. Мы туда проводочки засовывали. Потом перешли в их кельи, в которых они первые начинали жить. Там тоже чуток это дело все забабахали.
То есть там вот это был как раз переход от коммуналок, да, уже переход, к кельям.
Да, там да, это были да, там была разруха, да? Там все этот народ оттуда выселили, а они туда заселялись. Поэтому вот первые, скажем так, шаги я там...
Это какой год?
Сейчас я скажу, 88-89. Mm-hmm. Вот. Потом это все дело, ну, они набрали там уже постоянных людей, которые стали работать. Mm-hmm. Еще некоторый период времени, что случись, приедут в Калычево, батюшка знал, где у меня квартира, приедет на машине кто-нибудь, поехали там, кто-то, телефона не было.
Никаких.
Поэтому, да, поэтому вот... Приедут, возьмут, поехал, что там надо, починил, угу. Уезжаешь.
А вот это ваше такое небольшое сообщество из людей, вот оно как раз занималось восстановлением храмов, да?
Нет.
Вот Лебедев там, да?
Вот
там?
Тогда туда, это... ну, скажем так, после Лиги, уже ж было, все там начали кооперативы, все прочее хозяйство свое мутить. Вот там остался Лебедев. В принципе, он занимался там тогда чуть-чуть иковкой, uh-huh. это все, он уже начинал это все хозяйство, вот, а Хитров все уже, я даже не знаю, разошлись как-то, вот, uh-huh. разбежались, каждый что-то свое начал там делать, uh-huh. вот, но разберись, ввиду того, что когда ты, скажем так, занят там, uh-huh. а они днем здесь, uh-huh. ты с ними видишься только, допустим, вечером или uh-huh. в выходной какой-то день, но надо сказать, что когда мы в это вот здание первой лиги пришли, угу. там за зданием были сараи, и там были такие поросята добротные, две свиньи. Мы все спрашивали, когда же их выселят отсюда.
Это вот Брусинский монастырь, наверное.
Вот рядом с Брусинским, рядом с Брусинским, а там маленькое здание, сейчас оно обсажено елочками. Вот это здание первое было там. Изначально там хотели сделать музей Константина Васильева, художника. И причем на открытии этого всего приезжала сюда Шахназарова со всей своей свитой. Расставляли, мы там же все заделали, стены все под картины. То есть все сделали. Систему микроклимата тогда город купил новую туда. Ее устанавливали в подвале. То есть здание было, скажем так, сделано добротно и хорошо для того, чтобы там... хранились картины.
Ну, сейчас, мне кажется, там отлично выставочное
зал. А я там не был последние годы никогда, потому что Лига переехала, Хитров теперь, да, а там оно и принадлежит церкви.
Да, да, вот. Ну, а ты открытый
как-то. Открытый иногда. Как-то один раз мы туда ломанулись.
А как же заглохла идея вот с музеем Константина Васильева? С чем это было связано?
Я так понимаю, что семья его картины не отдала. То есть тут там началось, они поняли, что это может быть коммерчески хороший проект, и они все это дело загребли, и все это дело закончилось. Вот. Ну, главное, что ничего не пропало. Здание на месте, все, да, все служит, работает. Вот. Так что вот так вот тут вот посодействовало старому городу чуть-чуть.
А вот в личном бытовом плане, как вы переживали вот этот конец, ну, точнее, не конец, а 85-й, 90-й, начало 90-х?
Вот. Да мы не думали, мы ничего.
Все были заняты, да?
Дело в том, что мы начинали жизнь с нуля, вообще с нуля, без помощи, без поддержки. Вот. Очень много работали. В эти годы люди теряли много накоплений, а у нас их не было.
Не успели.
Мы пытались выжить в этом мире. Вырастить своих детей.
Ну, испытывали же, наверное, да, какие-то сложности.
Конечно,
там,
что, конечно, вечно безденежье, дефицит продуктов.
Сложностей но, вы у знаете, нас я хочу не сказать, было.
Вот мы периодически, во-первых, я сразу хочу сказать, пока не забыла, спасибо вам за эту встречу. Потому что я идти не хотела. Я не люблю как сказать, публичности, съемок, я теряюсь. Вот. Но вы делаете благородное дело, вы, ваши сотрудники, там, не знаю, соратники, как бы назвать, ваша команда. Вы помогаете сохранить память историческую. Мы уже сами стали забывать. У нас в следующем году будет 40-летие совместной жизни. Вот, и круглая дата.
Серьезно?
Да, да. Да? Вот. И вот воспоминания такие, оказывается, мы хорошую жизнь прожили, конечно, проживаем еще. Да, у нас много событий было интересных, мы участвовали, как говорится, в жизни страны и общества. И не задумываясь об этом особенно, как-то не акцентируя внимание, но мы в гуще событий были всегда. Вот. И сейчас это вспомнить редко удается.
Ну, конечно.
Потому жизнь что течет, я на пенсии, да. Муж в этом году тоже на пенсию выходит. Вот. Я себе по-другому свою пенсию представляла. Что я буду в огородике цветочки сажать и в доме там что-то заниматься. А активно работаем. Пытаемся помочь детям. И... Да и потом рано, пока еще на покой. Есть силы, энергия, конечно, есть знания, здоровье, желание работать. Вот. И вот эти вот просто круговорот событий, просто не... такое чувство времени в сутках не хватает, чтобы все успеть сделать.
Это вот ощущение сейчас времени,
да, сейчас,
или это вот
да, сейчас. Да. Да. Раньше показалось, что времени больше, сутки длиннее были.
А размереннее жизнь.
Да, было, сейчас да? просто ничего не успеваем. Вот.
И... А как это вы объясняете для себя, почему так ускорилось
способом...
время?
Нет, мы, как правильно сказать, даже мы тянемся за вами, за молодыми, да? Мы понакупили себе телефону, понаставили интернету, повыучили детей. И сейчас мы, да, и теперь мы, надо же быть в тренде.
В тренде и в гуще.
Редко-редко удается просто вспомнить былое, вспомнить прошлую жизнь, интересно, вот эти годы прошли.
Ну да, вам кажется, что это, ну, это все обычно и понятно, а на самом деле, чем дальше мы от этого времени отходим, тем то, чем вы жили и как вы проживали эту жизнь, становится уникальным.
Причем была еще одна, перебью вас, была еще одна штука такая, собирали книги.
Так, расскажите. Вот.
Расклад был такой, нужна была макулатура. Для того, чтобы записаться в общество, надо было сдать, я не помню, там сколько-то килограмм, 30, что ли, макулатуры. Ага. Вот. Записаться в общество.
Причем, а в общество городское или колумзаводское?
Городское, нет, городское. Городское. Причем жили мы на улице Гагарина, а где сейчас улица Добролюбова, где у нас налоговая. Вот эти дома там были такие захудалые. И там был пункт приема этой макулатуры.
Постоянный или это акциями?
Ну, можно сказать, что там на какой-то, допустим, в течение 2 лет был он там. И причем вот ты макулатуру наберешь, надо было, чтобы успеть каким-то там суперкникам Пушкина купить. Надо было в 4-5 утра порысачить туда, чтобы забить очередь, чтобы в эту очередь вклинуться, чтобы тебя записали. Ты потом побежишь домой, возьмешь эти тюки с макулатурой, прибежишь туда, губ эти мешки сгрузишь, тебе оторвут такие талончики, да, и ты потом, я не помню, где у них...
А где отоваривались?
Отоваривались, по-моему, в Книжном мире. В Книжном мире на площади Советской.
На Советской.
Где, да, телевизионный, ну, сейчас там этот, как он там, не знаю. Где остановка площадь Советская, поворот на Голубе.
Вот на первом внизу. Этаже.
Да, да, вот там был такой книжный магазин. Да. Там был книжный. Мы там
декорант, эти... что ли?
Да. Мы там талончик, тебе деньги давай на книжечки заполучил.
То есть и талончики, и деньги.
Да, да. Не то, что бесплатно ничего не проходил.
Ага, жили как-то просто.
Дальше, чтобы телевизор купить.
Были счастливы вообще, честно скажу.
Была та же самая история. Надо добыть талон на телевизор.
Это в каком году? Озадачились телевизор?
Уже дети были. 8... А телевизором?
Да, телевизором. В 86-м году.
То есть коммуналку покупали, да?
Да, да. Да. Ага, вот мы тогда себе добыли телевизор рекорд.
Расскажите, каким образом? Способ добывания телевизора.
Это был очень такой способ.
Изощрённый. На первый взнос брали этот самый тоже кредит, что взяли на первый взнос телевизор.
Но, так хотелось бы.
Да, да, ну, у всех есть, а у нас нету, да. Ага. Но опять же, чтобы добыть этот телевизор, это такая была очень козырная история.
Система связи.
Да, ага, мафия, так. Она бессмертна, сейчас нынче скажут, да?
Это шутка.
Да, но тогда договорился с одним человеком, она договорилась с директором магазина. Угу. Вот, когда очередь стояла с этими квиточками на телевизоры.
Многолетняя очередь.
Она, может быть, и многолетняя была, но на определенный период времени, значит, там вот привезут телевизоры. Все знали, что их, допустим, привезут во вторник. И ты вот с этим карточкой идешь за телевизором, там стоит человек 15 уже, а машина, допустим, их привозит 10, значит, тебе сегодня не хватит, иди завтра. Посему идешь с того хода, где выгружают телевизоры, ввиду того, что ты кого-то знаешь, да, на коробке пишут «брак».
И ну, это... такие вещи рассказывают?
Ну, сейчас уже можно, уже прошли, уже даже ФСБ не возьмет. Это уже ФСБ не возьмет, потому что уже те, кто были, они уже поумирали.
За давностью, да.
И это самое. И на коробке написано «брак». Я взял, отпросился у Григория Ивановича Бусыгина. Он чёрт, за телевизором. Ну, беги. Взял с собой сотрудника. Взял с собой сотрудника. Мы с ним прискакали туда. Трын-трын, этот телевизор, значит, вытаскиваем, народ весь сразу возмущенно. Выходит заведующий, говорит, не, ребята, они взяли, он браковый, там что-то не работает, в нем не светится он. Говорю, я сам этот электрончик, я починю, мне пофиг, у меня лишь бы был экран. Ну и вся толпа тебя выпустила с магазина. Причем с магазина оттуда вырулил. С этим телевизором надо быстрее текать, пока народ не опомнился. Поймали мужика, ехал на УАЗике. Ага. Мужик, довези. И этот телевизор, УАЗик поставили, довези домой. Вот, разжились телевизором.
А где магазин находился?
Вот здесь же, где книгами торговали.
А, там же
где
вот
книги покупали. Рядом
Советская было, площадь, да?
Рядом был магазин.
Да и везти недалеко вам, на
Гагарина. Ну, тяжелым, здоровым был. Да, они, это понятно. Не современный Крабой, телевизор.
Да.
Горизонт,
да?
Горизонт, да, 6М, что ли, он. Угу. А, хороший телевизор, здоровый.
Ну, ой, расскажите, вот Олег
Иванович... Вот, а Олег стиральную Иванович... машину?
А, так. Вот здесь был магазин техники бытовой,
да, вот
под Иоанна Богослова, да.
Теперь уже, скажем так, ну, руководитель того магазина позвонила сюда, говорит, слушай, сюда, надо стиральную машину отложить, тролливали, те ребята придут. Назвала фамилию, приходишь, тащи.
Предприимчивый. Смотрите, 86-й год вам хватило двух лет меньше, чтобы обосноваться в городе.
Я хочу сказать, что мы жили так тяжело и трудно не потому, что мы старые, и в те времена ни у кого ничего не было, а потому что мы были, во-первых, иногородние мы приехали, и нам никто ничем не помогал, и нам, ну, как родители не могли денежно помогать.
Как-то надо было где-то что-то
мы
придумать.
Мы сами зарабатывали на свою жизнь, сами обустраивались, нам было тяжело, потому что мы с нуля начинали. У нас не было ни стартового никакого там капитала, ничего, поэтому нам было так трудно. Это не потому, что вся страна так жила, а потому что у нас сложилась так судьба. А сложилась она по-другому, может быть, и мы другие были.
Но все-таки зарабатывали так, чтобы хватило и в кредит купить телевизор, и стиральную машину.
Но это было поначалу. Потом пошел совсем с 96-го года другой период жизни. Поэтому мы чуть-чуть изменили тактику бега на длинную дистанцию. Я стал ездить в Москву ремонтировать квартиры. Тупо.
А как купил. Же Коломзавод?
Нет, уже... я после работы ехал в Москву и все выходные там проводил.
Да.
С 96-го,
С 96-го года. Я лет, наверное, 10 протусовал. Ну, да, сейчас скажу. До 2003 года.
Бабушек не было.
На машине ездили?
На машине. На машине.
То есть вот туда
ездили. Я уже себе купил машину.
Какую?
Сначала я купил мотоцикл, потом купил четверку. Потом купил Волгу 29.
Подержанные все.
Все были подержанные. Потом уже денег накопил, купил Волгу 10 новую. И дело пошло и пошло. Но остановил меня Коломзавод, короче, с моей там стройкой в Москве. Вот. И, скажем так, прижали к стенке, или ты работаешь здесь, или ты занимаешься своим хозяйством. Вот.
Это в каком году они?
Это в 2003 году. Вот. Я еще годочек, допустим, туда-сюда потыкался. Ну, тогда был на Коломенский завод пришла Северсталь. Был такой период времени, когда они выкупили завод и начали заниматься БС-70 новыми тепловозами. И нужны были руки, мозги и люди. И поэтому нам прислали, опять же, Северстали этого директора нового.
Это нулевые, он, да, начало?
Да. И он нас все взял за жабры. Ввиду того, что он закончил физмат с отличием, он товарищ хорошо считал, хорошо все мог делать, но и нам пришлось работать. Но у нас уже почти все было. Мы уже сильно не переживали.
База была, на которую можно опереться.
Уже был участок земли.
Уже была земля, уже была другая квартира. Уже все.
Чувствовали себя более уверенно, но это за счет того, что...
Что много работы.
Большого труда.
Да. Вот, да, вот в 16 часов я заканчивал рабочий день, опять же. Прямо там садился в свою машину, чесал в столицу. В час ночи я возвращался назад. И практически каждый день.
Тяжело.
Ну,
очень
нормально.
Тяжело, да.
Поэтому мы такие хорошие сейчас.
Бодрые, энергичные.
Так что вот как-то так. Поэтому вот...
Так, и до на Коломзаводе до какого года все проработали?
До 11-го.
До 11-го.
Да, в августе 11-го года меня один товарищ, дай бог ему здоровья, он ныне директор в Луховицах.
Сманил на текстиль, может.
Да, он тогда был, пришел сюда директором на на текстильмаш. Посмотрел на весь этот беспредел, который тут. И мне на Коломзаводе, мы с ним встретились, он мне говорит, слушай, иди ко мне, я, говорит, там, я, говорит, зашиваю, все не знают, за что хвататься.
А он местный?
Он?
Да, ну
да,
как
местный.
Бы отсюда.
Да, он Сергей Опестин, его зовут, работает он сейчас, ну, у него свое предприятие сейчас, скажем так. Вот, и он меня сюда вот притащил.
И какие были впечатления у вас первые?
Значит, первое впечатление было у меня, во-первых, мы когда...
Отличие?
Нет. Мы когда еще лигой занимались, мы на Коломзаводе в сушилке, ой, на текстильмаше была сушилка, где сейчас автодома делают. Вот, вот оттуда, от, скажем так, с центра, первые ворота, там была сушилка. И мы там сушили дубовые доски.
А сушилка-то текмашевская?
Да, да. Тогда писали письмо туда, что просим для того-то, того-то, для музея. Трали-трали-трали.
Для какого
был...
музея? А, именно.
Да. Вот. И это самое. И первый раз я туда пошел, попал, мы выгружали там доски. Тогда была охрана военизирована, там все дела, закрытое предприятие. Второй раз я туда попал. На Коломенский, сюда на текстильмаш. Мы в 2005 году, уже в Рекол, на Коломзавод, делали гальванический участок. И возили себе ну, установки гальванические. Вот. На тот момент уже здесь на текстильмаше, а здесь была всегда гальваника. И меня попросили заодно вместе с тем, что я в себе, привезти такую же установку сюда. Вот. И я тогда на машине заехал сюда, меня запустили, все, там документы, все дела. Загрузили мы этот выпрямитель гальванический. Я посмотрел, думаю, ну а как же тут люди работают?
Это какой год?
Это 2004, наверное, где-то вот так, или 2005, ну где-то вот там. В самом начале.
Ну, то есть было ощущение чего-то, упадка, да? Какого-то?
Не то, что упадка. Все жутко, грязное. Вот здесь сейчас у нас концертный зал. Это была гальваника. Ну, причем
в центре это, квартала, да.
Причем это было что-то страшное. Вот. И потом, когда я это все сразу вспомнил, говорю, Серег, там же, говорю, он говорит, полная задница, но надо что-то делать.
А это уже было частное предприятие?
Ну, они уже, да, были там учредители, да, уже были там другие люди. То есть
акционеры,
акционеры,
да?
Когда выкупили. Фильтровать? Ну, ничего, это к слову. Вот.
Так, а вот с этой котельной все-таки 37-го года.
Котельная.
Что-нибудь расскажете?
Да. Котельная, когда я пришел, она, можно сказать, уже практически не работала большая.
Но она до этого обогревала район, да?
Значит, был завод «Текстильмаш». Вот эта котельная здоровая вырабатывала пар. И до 2006 года, в 2006 году вышло постановление правительства о запрещении отопления зданий паром.
Вот. Из-за того, что это небезопасно?
Да, там 110 градусов концентрированный пар, люди варились там, слесаря и так далее. То есть опасное все было хозяйство.
Технология устарела.
Да, и перевели все на водогрейные котлы, которые нагревают там внутри до 100 градусов. Соответственно, в батареях уже там 80, то есть безопасно стало все.
Но это модернизировали, да, котельную?
Не модернизировали. Нет? Ее в те годы не стали модернизировать, они просто тупо купили новую. И вот эта маленькая там серенькая стоит рядом. Вот это была купленная учредителями того времени котельная. Они ее в 2008 году включили в работу. Ну, соответственно, деньги все экономили, денег тогда у людей. Я так понимаю, что их и не было особо. Почему не было, почему, скажем так, случилось с «Текстильмашем», что вот он пошел в упадок? Развал Советского Союза, первое. Второе, как Союз развалился, 80% товара, который производил «Текстильмаш», уходил на экспорт, получается. Почему? Потому что Таджикистан, Узбекистан, все, кто занимался шелком, нитями, пряжей и так далее, все работали отсюда. То есть здесь делали 12 видов веретен под все станки, под все машины, которые существовали в легкой промышленности в Советском Союзе.
То есть тут комплектующие делали,
не комплектующие.
Да?
А значит, наверняка видели старое кино, где ходит, даже «Москва слезам не верит». Да, вот она ходит, где ткацкие станки стоят, на них катушки ниток. Так вот, когда вот эту катушку поднять, там ось веретена, это то, что производил «Текстильмаш». И он, вот эти все ивановские ткачихи, и вся вот эта заграница, все работали на этих веретенах. Вот. Перестройка развалила связи, соответственно. Легкая промышленность, чему подчинялся «Текстильмаш», была обрублена. И параллельно с этим, второе, это он принадлежал одной ногой Министерству обороны. Где сейчас два гуся, там был узел связи. Было закрыто и такое внутри завода. Назовем его предприятие, куда никто доступа не имел. И так
ну и,
далее.
Собственно, бомбоубежище, наверное.
Бомбоубежище, оно никогда не было «Текстильмашевским», оно принадлежало всегда фонду имущества. Но
не Минобороны?
Ну, это ГВЧС, это не Министерство обороны, это другая стезя. Вот, и ввиду того, что на «Текстильмаше» работало 1800 человек, народ даже больше было.
Ну, в хорошие.
Да, времена, да. В те, когда сделали это бомбоубежище. Причем близость Белого дома, всю вот эту структуру можно было туда спрятать. Поэтому для того, чтобы оно жило, это бомбоубежище, его, соответственно, в управление передали «Текстильмашу». Ввиду того, что там была же, опять же, военизированная охрана. И все на свете, и все это дело творилось там. Причем под эгидой, опять же, Министерства обороны, по той простой причине, что вот где гуси, узел связи, нужно было куда-то прятать, и запасной пункт связи был в этом бомбоубежище. То есть все было завязано в одну кучу. Вот. Поэтому вот эти все тяготы и лишения, гриф, что ты только по пропуску на завод никуда не денешь, и пока тебя выведут из состава, что ты можешь что-то делать и что-то двигаться, скажем так, чуть-чуть было упущено время. Никто на это предприятие не обращал внимания. Кто-то, допустим, уходил, кто-то шел на коломзавод и так далее. Поэтому оно вот и вот в эти годы пришло, да, пришло чуть-чуть в упадок. Да, сохранились там кадры.
А сколько человек работало тогда, когда вы пришли?
Когда я пришел, было 180, по-моему, человек.
Ну да, 1800 это, конечно.
Да, вот где-то вот так вот. То есть львиная доля оборудования стояла, не работала. Потому что было все сделано, ну, настроено, скажем так, на выпуск той продукции в виде веретен, которую я еще пришел вот в 2011 году. Мы еще, наверное, года три торговали веретенами. Но параллельно с тем, что открыли ворота за границу, немцы начали производить машины без веретенного типа. То есть катушка не так в воздушном пространстве сидит. Она уже не рвется, ничего. Но почему специфика такая этих веретен? Они делают 25 тысяч оборотов. И вот представляете, тоненькую нить, да, она не должна же порваться. То есть настроены были эти веретена за счет там магнитов и так далее, очень тщательно и хорошо. То есть продукция была высокоточной. Но опять же, вернусь дальше в экскурс истории. В начале там века прошлого производили иглы здесь, патефоны, производили патефоны. Соответственно, то оборудование еще старое, у нас еще кое-что есть. 1939 года есть станки, которые мы сейчас храним, как зеницу ока. Бездужаем, да. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь сделает.
Но они не пригождались уже потом?
Они работали, будущей, вот уже мы, когда, значит, предприятие же не умерло, ничего мы не развалили, ничего никуда не ушло. Мы его нежно подняли и перевезли на мебельную фабрику, в новые цеха. И там сейчас все, скажем так, машиностроение, которое делало Текстильмаш, занималось металлообработкой и прочими делами, они сейчас там занимаются. То есть мы весь коллектив, который здесь был, просто перевезли в новый корпус, в хороший цех, с хорошими полами, с хорошим, с новым оборудованием.
Но это в наше время уже.
Уже скажем так, сейчас последние станки уехали, наверное, 4 года назад. Три года назад даже.
То есть вы освободились?
Да, основное, это вот 17-й год мы их вывозить стали отсюда. Вот, то есть постепенно, чтобы там перевезли, наладили производство, перевели, наладили. Но уже, скажем так, с 11-го года здесь на Текстильмаше мы начали заниматься переоснащением предприятия, стали покупать станки ЧПУ, брать импортные в лизинг и развивать это направление. То есть из там 1500 единиц оборудования, которое стояло мертвым грузом, мы его вывозили, высвобождали, что-то продавали, что-то там сдавали вообще металлом, потому что оно никуда не годно. Ну, никто на нем уже не работал, скажем так. Вот. И покупали эти станки ЧПУ себе. И вот сейчас там уже на мебельной фабрике у них... Все крутится, все вертится. Операторы станков ЧПУ уходят посменно на работу, выпускают продукцию, все прекрасно.
А что выпускают?
Все что угодно. То есть там большой спектр, чего они делают. И для нефтяников, и для всех на свете. То есть есть заказы, есть работа, то есть движение идет. Но если вот взять вот этот вот наш развал и уборку отсюда, мехообработки и той же, в частности, гальваники. Это вот для зданий, которые сейчас тут остались, это была, скажем так, манна небесная. Потому что, когда мы ковырнули чуть-чуть в полы, которые там были никакие, там было все гнилое. Там эти все металлоконструкции нам пришлось переделывать. Пришлось делать новые фундаменты. Новое все. Внутри
сами
цехов.
Здания, да? Сами здания. Это
же, то есть там тихий ужас. Вот. Поэтому вот мы медленными шагами пусть, но большая приводим. Вот. А котельная, в свое время, ну, скажем так, где-то там в 16-й, 17-й год, 18-й, приезжали с Москвы, с архитектурных институтов, там стояли шуховские котлы. Которые по недоразумению, недопониманию, когда маленькую котельную поставили, и взяли балбесы и разобрали. То есть, если бы остались только остовые там низушки, то есть, если бы там стоял шуховский котел нетронутый, ей бы цены не было. Туда бы валом валили экскурсии. Почему? Потому что этих котлов на всю страну осталось там 3-5 штук. То есть, дефицит страшный, а история эта капитальная. Причем вот. Поэтому вот она сейчас стоит с вот своего часа. Промониторили мы там тоже, копнули фундаменты, посмотрели, что там и как. Ну, скажем так, не в очень плачевном состоянии все, более-менее, ввиду того, что, во-первых, она стоит практически на болоте. Вот это еще рядом трехэтажное здание, это было тоже Текстильмаш, где сейчас Пятерочка. Вот там была администрация Текстильмаша и техотдел. Почему он был там? Потому что выведено было за ворота в связи с оборонкой. Вот. И вот это здание вообще стоит на сваях.
Пятерочка.
Вот это где Пятерочка, да. Там была речка, и напротив, где вот жилые дома, и вот если туда за жилые дома заглянуть, за улицу Уманскую, там как бы в яму все. Там был пруд, там был большой пруд, там те прадавние годы, где сейчас бомбоубежище, вот туда за прудом чуть, ну, у пруда, там была выставка вот лошадей. Местные заводчики, местные заводчики, причем где у нас... Сейчас Валерия, там жил товарищ, который занимался лошадьми, да, весь там по истории, да, ну вы лучше меня знаете.
Ну интересно все-таки, да.
И все местные собирались там у этого пруда, они там менялись опытом и так далее, то есть там было хорошее дело такое конное, поэтому сейчас и мыслится, что сделать там конную площадь. Вот, и все очень...
Как в целом оцениваете вот эти перемены? То есть это как бы к лучшему или...
Ну, если...
как бы меняется профиль этих производств, да? То есть как бы модернизация проходит или...
Не завод.
А почему, Ольга, расскажи?
Потому что производство, оно...
Нет, смотри.
Производство по сравнению с... офисными зданиями, да, коворкингом даже.
Но вот смотрите, производство, да. Вот может, когда у тебя 1500 единиц... Подожди, вот слушайте сюда, я вам расскажу, почему это чуть-чуть не так. Когда у тебя 1500 единиц оборудования, на каждом станке должен стоять человек. Стоп.
Это все понятно.
Да, я но сейчас вот на производстве станочник, он уже не станочник, не токарь, это револьверщик. Понятно. А он оператор станка ЧПУ. Этот станок работает 3 смены и делает 12 операций одномоментно. То есть он заменяет 12 человек. 10 станков сколько заменят? Вот тебе и весь расклад.
Не об этом сейчас речь. Я тебе просто говорю.
Цифровизация, модернизация.
С другой стороны, все, что происходит, прогресс. Это неизбежно. Это требование времени, да? И территория... И вообще комплекс зданий, он стал центром притяжения населения города. Там и концертная зона, и прогулочная, там...
Кафешки.
Я хочу сказать, что в городе музей. Не так уж много мест, где можно семейно куда-то пойти, да? А иногда просто бесплатно. Вот мы тем летом приезжали, слушали рок-концерты, нам было интересно. Ну, не часто, потому что времени особо-то нету. А какой-то вечер можно выбрать и посидеть под открытым небом. На свежем воздухе.
Одеть кепку, чтобы тебя никто не узнавал.
Послушать современную музыку, пообщаться с молодежью, посмотреть, как люди воспринимают это все, чтобы не отрываться от жизни совсем. Это же интересно, это как-то надо быть
но,
в курсе.
Самое главное в том, в этом случае,
людей ходит много
что в постперестроечный период, скажем так, 25-30 лет, все было направлено на зарабатывание денег. Никто не думал, что там может развалиться. Никто просто тупо выжимали все, что можно было выжать с этого всего хозяйства. Это личное мое мнение потом, такое.
Когда вот сейчас они все реставрируют, они же эти здания возрождают практически. Там деревянные конструкции, сгнившие все вот эти крыши и так далее, текла. Там фундаменты сыплются, да?
Оно бы, допустим,
металлоконструкции,
10 коррозированные. 10 лет, и оно бы эти сложилось.
Сейчас тупо. Это все укрепляют, они все это восстанавливают, реставрируют. Сохраняют, во-первых, исторический облик зданий, да?
Это мы типа оправдываемся сейчас.
Нет, это польза большая.
Рассматриваем это с точки зрения пользы.
Когда работает предприятие, такой ремонт сделать практически невозможно. Невозможно остановить цех, вывести станки на месяц, да?
На улицу.
То есть это будет работать, пока будет работать. А сейчас есть хорошие возможности это все дело реставрировать. Да, перепрофилировать под нужды современные, да, людей.
Но опять же, современные люди, они хотят ездить на автодомах, путешествовать по стране, заниматься туризмом. Вот выйду на пенсию, возьму, куплю автодом, блин. Да, и не буду ничего делать, буду ездить.
И поедешь.
Вы знаете, совсем не поговорили с вами про то, а как вы отдыхали, или с семьей, или каждый по отдельности имел возможность отдохнуть летом.
Всегда с семьей, по отдельности никогда.
Ага.
Ну, так.
В советские годы расклад был такой. С 96-го года мы садились в машину под названием «Жигули», четвертая модель, да, кидали на заднее сиденье детей, не надо было их пристегивать. Упаковывать, в сиденье в эти вот втыкать, чтобы не дай бог чего, да?
Ехали
и ехали на Украину к бабушке. Это был май месяц.
Да.
Отвезли детей к бабушке, бросили их там на 2 месяца.
Оставили.
Оставили.
На передержку.
Если у нас есть возможность, мы оттуда шуровали в Крым, купнулись на Москву на работу. 2 месяца страдали тут без детей, да, походили на работу, опять садимся в машину, заехали к бабушке, забрали детей, маршрут тот же, Черное море, покупались там, допустим, недельку, дикарями ездили, тогда гостиница, что-то, где-то там, кого поймал, у того и поселился, чтобы было где машину
поставить. Ну, не с палаткой, именно брали какие-то комнатки или рандочки.
Обычно старались, да.
Да, вот. Предложение было всегда.
Вот недельку там покупаешься и обратно на Москву. И вот это вот и есть отдых активный.
Но это 2 недели, да?
Да.
А где остальные 2 недели отдыха в году?
Ну, агрофитнес.
Агрофитнес.
Есть огород, поэтому...
А земля в каком году появилась? Тоже от производства?
88.
Да ладно, от производства. Ага. Да, от
88.
От производства ничего
тогда
не
уже
появлялось.
Не от производства, наверное, да. И это, наверное, тоже был способ выживания.
Да.
Да.
Поддержать семью натуральным хозяйством.
Причем надо было так сделать, чтобы это было недалеко от квартиры. Вот поэтому мы старались, мы над этим работали. Долго и упорно. Но... Меня всегда убивало в 9-этажке, но на данный момент уже есть перфораторы, да? Там джинс просверлил, все. В то время перфораторов не было. Был молоток, был специальный пробойник твердосплавный. И как приходишь домой, а кто-нибудь с соседей, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, все. На следующий день приходишь с другой стороны, кто-то дун-дун-дун-дун. И пробивали просто тупо в бетоне отверстия, чтобы какой-то дюбель стать что-то закрепить. Окрепили много всего, ковры вешали, стенки, всю.
Это вы когда переехали, наверное, в Калычево?
Да.
В каком году переехали?
И что это? Тогда и переехали.
В
88-м.
И началось. А квартиру все-таки тоже от производства давали?
Ну, это, нет, так супруга отработала
сначала,
10 лет.
Да, 11 лет я за служебное жилье отработала. У нас двухкомнатная квартира уже была. А потом нашла обмен сама и обменялась на трехкомнатную. Вот так.
С каким чувством переезжали из коммуналки в свою квартиру? Можете вспомнить?
Да, потому что у сына был трехколесный велосипед. И он... Переступил порог, я им велик поставил, он по этим комнатам поехал. Это двухкомнатная квартира.
Мы жили в 9,6 метров, даже не 10 метров комнатка. Там, естественно, ни мебель особой, диван, стол, книжка, пару стульев и детская кровать. Все, что было.
Мы приехали, в одну комнату заселились, и все, остальное все пространство. Нафиг оно нужно, мы уже так привыкли.
Мебели, конечно, и не было даже. Ну, потом постепенно обжились.
А как вы распределили все-таки эти 3 комнаты? То есть у детей?
Нет, сначала было 2.
А, сначала 2 были, да?
Причем в тот момент, опять же, вернемся к карточкам, где взять телевизор, где
тогда
взять все.
Тогда были 2-ярусные кровати детские.
Тот же Коломенский завод, в частности, выпуская загранпродукцию, скажем так, получал оттуда бартером всякие стенки, мебель, то есть... обувь, одежду.
И ну, можно то есть было... часть зарплат, что ли, вы давали этим?
Нет, не частью зарплаты. Да, была возможность.
Много дефицита, когда и в магазине не было.
Да, то есть...
Таким образом можно было...
Но, опять же, должен был за тебя проголосовать профсоюз, а выделение, Бойко, Стенки, Авангард.
Так ведь это не просто выделение, это все равно надо было купить.
Конечно.
Это. Да, еще и мало того, что надо купить, потом, все равно потом, надо было
потом
процедуру.
Потом зарплаты, там ты 2-3 месяца, 4.
В рассрочку
выплатил, да, деньги,
получается?
И все дела, да. Но еще была у нас касса взаимопомощи такая.
Расскажите.
Штука.
Расскажите.
Да, то есть каждый месяц в цеху была организована касса взаимопомощи. Угу. То есть ну, у нас сидел секретарь. Этим хозяйством занимался обычно там кто-то по профсоюзной деятельности. Кто.
Угу. Но это и было как бы от профсоюза, наверное?
Да, да. Да.
Нет?
Ну, чуть-чуть оно, ага, согласие было профсоюзное, такую хрень. И мы, допустим, по рублю или там по 3 отстегиваешь в эту кассу взаимопомощи. Угу. Вот у тебя там набралась какая-то сумма. Да, собралась эти представители цеха этой кассы. Да, у Сени там не хватает денег на коляску. Угу. Давайте ему с кассы взаимопомощи дадим 20 рублей.
Ну как, все. Это тоже на собрании решалось?
Да, все железно, никто в единый лично ничего не решал. Ну, значит, Сене 20 рублей на, он потом, ну и у него там, допустим, есть 3, мы своих денег получалось еще там 7 рублей, или там 17, касса взаимопомощи доложила и выдала Сене. Сеня дальше платит опять по рублю. Дальше, допустим, мне нужны ботинки. Все, проголосовали, купим ему ботинки.
Могут, наверное, не понять.
Купим ему ботинки, пусть купит ботинки.
Пусть услышат это свидетельство, останется.
Опять с этой кассы бдын деньги. Опять все туда скидываются. И таким образом, скажем так, чуть-чуть людям была материальная помощь. Вот такая вот за собственные же деньги, но ты мог какую-то сумму взять сразу. Но небольшую там. Сотнями и тысячами никто не вертел, тогда же было рупия, это вообще козырная сумма.
Но вот эти советы по тому, как распределить эту кассу, как часто организовывались? Там раз в месяц?
Ну, да нет, там было и чаще. Но...
И чаще.
Да, все зависело. Да, все
зависело. Завод-то большой был, наверное, так что как бы
накапливали. Цеха-то были крупные, да, то есть народу было много.
А все-таки это как бы совет по заводу или по цехам?
Нет, в каждом цеху свой.
Своя
каждый
касса,
свой, да, то есть... В каждом цеху своя касса, и в каждом
ну,
цеху...
Ну и сами организовывали.
Да-да-да. А все ну, нормально к этому относились?
Да,
или
причем
такое,
нет.
Или такое, как бы, обязаловка, которую хотели...
Скажем так, ругались только за крупные покупки, такие, допустим, как мебель.
Ага.
То есть все же хотят.
Ну да-да-да.
Хорошего и много. Но оно, вот на цех выделено, допустим, 3 стенки.
Ага.
Все. А. Что делать? Как их разделить? А 25 человек.
Жеребики,
да.
Да,
одну стенку отложим, потому что это будет бойко, а две распределим. Вот. Но председателем был этого всего еще на тот момент Бусыгин. Георгий Иванович, а ввиду того, что был, скажем так, сбоку вот так сидел. Вот.
Ну... Слушайте, это же все было... равно такая как бы... Ну,
нет, классная такая была история,
сфера,
да, как-то
которым...
весело было.
Ага.
Почему? Потому что там все же хай поднимают, да? Хорошо, бойки не нужно, распределяем всем, все хорошо.
Угу.
Я скажу Марии Николаевне, все будет. И на цех дали 3, всем распределили. А Мария Николаевна подписала бумагу на 4-ю, пошел на склад, получил и сам себе привез. Вот. Так что... Ну, скажем так, всегда был кто-то хороший, кто-то
вы
плохой.
Вы еще скидку делаете, у меня муж очень любит пошутить.
Мы знаем. Олег Иванович, что любит.
Поэтому он прямо себя таким мафиози
устал. Нет, не мафиози.
Проще, легче.
Ну, даже я скажу так.
Нет, был коллектив, я думаю, что не просто был Олегу Ивановичу.
Да, нет, как-то там все.
Всегда есть те, кто, душа коллектива, больше вкладывает душевных сил и беготни, нервов, организационных моментов. А есть люди, которые пассивные, да, но тоже хотят быть, как
все. Хотят все получить сразу. Вот. Ну,
как долго просуществовала эта касса? Примерно до каких годов? Прям когда все начало разваливаться?
До перестройки. Как
да,
закрылся потом... комсомол, так и рухнуло практически все. То есть с момента перестройки, что были деньги, там же списки вели, кто сколько сдавал, потом все просто раздали, и все закончилось.
А что еще начавшись. Как бы такого социального ушло вот из жизни завода с началом перестройки?
Ну, про колом завода это вот сложная история, потому что это было, скажем так, давно, и как там сейчас, я вот давно уже там меня нет, не знаю.
Ну, не детсадики сейчас,
были.
А
вот про то время.
Да,
детсадики были тогда, все же распределены по предприятиям.
Но они же никуда не делись, наверное?
Они были переданы все городу, были переданы... весь, скажем так, соцкультбыт. Угу. Его стали быстро предприятия от него избавляться. Школа. Да, все,
какая-нибудь
все.
Какая-нибудь подшивная школа была?
Школы были 9-я, подшивные.
Ну, или не одна
даже? Мы ходили в 26-ю, по-моему, на Мосэнерго. Ну, они наши были. Нет, это на Мосэнерго, там. Да, там у нас, по-моему, 26-я была подшивная, мы им там помогали и городки строить, и всякую чешую. То есть дальше же был, опять же, базы отдыха были на каждом предприятии свои.
Вот это тоже жалко. Вот.
А ездили вы от
предприятия? Причем, ну это мы, да, еще в Реколде с внешнеторговой фирмой купили катер, собрали, кто захотел, с детьми, и поскакали, мы ходили на Рязань и Есенина.
Константинова?
Да. То есть вот такие
что,
были.
Катер, в смысле, на предприятии? На
да, купили, да, да, оплачивал, оплачивало предприятие, собрали всех своих членов коллектива, по желанию, конечно, потому что многие не шли, я боюсь, качки там и прочее, идите вы нафиг. Но в основном-то отдыхали, в Москву ездили в концерты, очень много. Я два раза ездил, как они называются, ансамбль «Березка». Классно вообще, очень сильно они почему-то воодушевили тогда.
А сюда на гастроли коллективы ездили, ходили сюда куда-то? Ну, или сюда в основном мы, стремились
сюда
в Москву
мы тоже. Ну, дело в том, что, во-первых, тогда вот такой, как сейчас, гастрольные программы, вот сейчас, как все артисты сюда там едут, тогда такого не было.
Да.
Тогда все
было.
В каком
году у нас город перестал быть закрытым? Это тоже как-то почувствовалось, как на жизни города?
Мы как бы, знаете,
это же 90-е. Скорее.
Особо, да, особо же за этим не следишь, бегаешь на работу, бегаешь. Вот, но еще, скажем так, ну, до 2007 года, там, 2008 мы ездили в Москву, мы, то есть на организацию выписывали себе автобус у наших.
Организованный.
Да, и причем у нас там был счет от организации, от нашей Триколда. Все, не вопрос. Так,
в концертном зале, что ли? Да?
У нашей было в автоколонии, в нашей автобусной. Да. У них там был такой отдел, который занимался этим всем туристами, блин. Сидела там женщина, и мы ей, если что-то где-то вкусное, хорошее, звони. Она нам звонит, мы к ней едем. Вот туда-туда хотите? Давай. Сколько вам автобусов? Два. Понимаете, они выписывали счет, организация платила.
Вообще сплачивали
коллективы. И, да, и мы прекрасно что отдыхали, ездили, смотрели концерт. Как это было? Метро.
Разбавляли рутину.
Метро, да? Вот. У нас где-то даже есть, сохранилось
буклет, так,
буклет, причем подписан баронессой лично.
Гичман Вальдик, Екатерина.
Мы с ней там познакомились.
Зная характер моего мужа, он
неудивительно, с кем
угодно. Она мне подписала все, причем с Ольги, да? Или Олегу и Ольге, да?
Не,
Ольге, говорю, подпишите жене. Она, на, все, отъезжает.
Так, вот заговорили мы вас.
А что касается образования, вот немножко сейчас помочь вас. Школы для детей. Это составляло какую-то проблему там устроиться в хорошую или как, какое-то беспокойство, какое будет образование
вот
ребенка?
В тот период времени не было даже такого понятия, это школа хорошая, это школа плохая. Как-то они
то
все
есть шли на районную школу?
Да. В общем, да?
Там, где, там, где живешь, лишь бы рядом с домом.
Да, ближе к
вот. Но дочь у нас гимназия.
Потом стали образовываться гимназии на базе детских садов, школ.
Но наши это во время дети, как бы роста ваших детей или
да,
уже чуть
да,
позже?
Да, да, дети. Так,
ну, Оксана у нас, короче, дочь, родившаяся в 88 году, закончила Калычевскую гимназию.
Уже заканчивается.
Номер 5, да. То есть
детский садик был же Ладушка детский... там. Причем у нас дети оба экспериментальные. В этом же садике были оба. Сын на 2 года старше дочери. Он пошел, тогда только образовались нулевые классы. Вот он первый пошел в нулевой класс. Первый год он образовался, и сын у нас попадает в этот нулевой класс. А дочь, уже когда она подросла, она, у нее выбор был либо идти в школу, либо оставаться здесь. И на базе этого же садика сделали гимназию.
И она там, вот. Ее и закончила.
Да. Так что у нас экспериментов в жизни было много, и событий.
И заканчивая 8 класс, тогда компьютеры начинали
внедрять.
Вот, да. Ага. Сын, заканчивая 8 класс, с отличием закончил первые открывшиеся курсы в Галутвине по компьютерным всем делам.
Причем он самоучкой освоил компьютер полностью.
Мы ему не помогали, папы не было. Он все время где-то бегал. Мама ими занималась, да.
А первый компьютер в семье когда возник?
Да вот сразу же вот и возник, как он, да, сказал, что
видели,
я вот
что
пошел.
У нас сын очень хорошо к этому тянется и понимает, у него есть, ну, не знаю, какие-то прям...
Способности, да.
Способности пооткрылись, да. И я могу говорить, да, куда-то его на профессиональное обучение, вот в Галут, в учебный центр.
Он... Это помогло ему дальше как-то по жизни продвигаться?
Ну, в некоторой степени, да.
Он в этом очень хорошо разбирается, в программировании и так далее. Хотя это не его основная деятельность, но
чуть-чуть связано.
Но навыки очень хорошие, серьезные. Причем вот так вот, с детства.
Ой, ну хочется так еще дальше с вами разговаривать. Но давайте тогда будем завершаться, поскольку уже и свет у нас дневной заканчивается. Может быть, вы хотите что-то добавить или о чем-то рассказать? О чем вы считаете нужным именно сейчас рассказать?
Мы и так наговорили, похоже, много лишнего.
Я хочу пожелать вам успеха в вашем благородном деле.
Спасибо большое.
Чтобы вот сейчас, по-моему, вот патриотизм как никогда стоит на повестке дня, по-моему. Вот мне так кажется. Рано или поздно все события успокоятся. Мирового масштаба. Все проблемные, как сказать, вопросы наши, внешнеполитические, внутриполитические, они все равно разрешатся. Для этого есть профессиональные люди. Но нельзя упустить момент воспитания детей. Нельзя упустить. Люди должны понимать с детства, что Родина есть Родина. И с этого все начинается. С понятия о Родине, о семье. Вот. Не терять эти все понятия и все эти ценности жизненные. Вы... делаете очень хорошее дело. Вы сохраните в истории память народа. Мы-то скоро уйдем, сколько нам уже осталось. А, к сожалению, общаясь с молодыми людьми, нет заинтересованности в большей части молодежи.
Ну, наверное, придет это еще заинтересованность.
Когда придет, знаете, придет, может быть, некому рассказать будет. А вот вы как раз-то сохраните что-то. Для них.
Ну, они же сидят в интернетах все, в телефонах. Ты может,
знаешь,
где-то что-то и почитают со временем.
Живое общение никогда не заметили. Никогда.
Спасибо вам большое, Ольга, Олег Иванович, за ваше время. Будьте, главное, здоровы.
Будем стараться.
И, да, чтобы было благополучие в вашей семье.